Ну, продолжаем. Эсфир, четвертая. Вот. Я как раз сказал, что вот эту Мардахей, его имя означает Мардук, это идол персидский. Он еврей, но как-то не очень духовный, он не держал свою веру. Он даже хотел, чтобы его принята дочь, стала царица и так далее. То есть шикарность, он не против. В отличие от Даниила, который настоящий еврейский верующий, который жил в этом поколении. И здесь он понял сейчас, что все то, что случилось, что каждый еврей под всему империи должен умереть из-за того, что он не клялся, не клонялся перед Аманом, и что это как-то его вина. И я понимаю, что то, что он сделал в первом, во втором стихе, это ну, специально, чтобы обратить внимание на себе. И чтобы он умер бы ради народа. То есть, это нельзя, написано в втором стихе, выходить в царские ворота во вретище. Но он это сделал, чтобы обратить внимание на себе. Это какое-то ну, самоубийство. Это нельзя. Это смертным казнь, если ты выходишь в царские ворота во вретище. Но он это сделал, чтобы показать, что ну я еврей, я виноват для этого. Ну ладно, хорошо, убей меня. То есть это и тоже как-то плюс в личности этого человека. Он не убежал, он как-то предлагал свою жизнь ради ну, своего народа. И как я сказал в прошлом раз, в этом человеке Мардахей мы видим и хорошего. Допустим, он сказал, нет, специально я не буду клоняться перед человеком, потому что это только может быть перед Богом. Но и тоже мы видим как-то плотские стороны, слабые стороны. Мы все-таки это тоже увидим. Так, как мы видим в нашей жизни. Как-то мы и тоже видим в жизни вообще другого человека. И братьями, и сестрами. Так, в третьем стихе все евреи, конечно, у иудеев было большое сетование и пост, и плач, и вопль. Я сказал, что слово Бог или молитва или Господь мы не встречаем от корки до корки книги Эсфира. И здесь, когда написано, что был вопль, ну кому вопль? Это, видимо, Богу. Пост. Для чего? Это, видимо, чтобы молиться Богу. Плач. Кому? Ну, видимо, Богу. И тоже, когда Эсфир, в конце концов, согласился и сказал в 16 стихе, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте три дня, ни днем, ни ночью. Ну, это что имел в виду? Она имела в виду молитесь Богу со мною. Ну, это понятно, что это так не написано. Нам надо это понять. И опять мы видим ту тему, которая проявится в этом книге. Что слово Господь, слово Бога мы не встречаем в этом книге, но это видимо, что он там есть. Тоже в нашей жизни мы не видим в этом плане чудеса, мы не видим Бог как-то за углем, мы не видим ну, какие-то огня, мы не видим ну, этих, ну, видимо, ну, знамения, так как был, ну, по-моему, первый в Библии, но... Это значит, что Бога нет? Нет, Бог есть. На самом деле. И факт того, что он более субтильно действует, это не значит, что ему нет. Для меня это даже логично. Это да. Это подходящее, это как раз то, что если на самом деле Бог есть на свете, то его пути, как говорится в Библии, неисповедимые. Пути Господи неисповедимые. Это да. Что его пути не такие примитивные. Они есть. Но человек должен сперва как-то ну, об этом размышлять и думать немножко. Это не требуется такой огромный интеллект, но это требуется о том, что человек будет, по крайней мере, размышлять и мыслить, и быть чувствительным пути Господне. И в 7 стихе опять написано, что Мардохей объяснил тот Гафаху, который объяснил Эсфиру, тот план действия. И что Аман имел такой план, чтобы собрать очень много серебра из евреев в казну царскую за иудеев. Откуда эти евреи столько денег? Потому что они только, по крайней мере, 50 лет до этого шли в плене в Вавилоне. 70 лет, то есть пару поколений тому назад они шли в плене в Вавилоне. И садили, так как написано в Псалтир, садили возле реках Вавилона и плакали, и все смеялись над ними. Они в плене, без ничего, как у беженцев, абсолютно без ничего. А сейчас, через поколение, они стали богаты, видимо, богаты. Даже Мардохей работал в царском дворце, он еврей, и получилось, что все изменилось в материальном плане к лучшему для евреев. И опять археолог и тоже нашли показательства о том, что они открывали первые банки в мире, и что они стали довольно богаты. Поэтому неудивительно, что когда царь персидский сказал, Кир, сказал, что вы сможете вернуть свою страну, перестройте ваш храм в Иерусалиме и так далее, в большинстве не хотели. В большинстве оставались там в Вавилоне или в Персии. Почему? Потому что они стали богаты. И это просто так, что поскольку у человека есть богатство, зачем тогда человек хотел бы служить Господу? Зачем тогда принимать тот приглашение, перестроить Царствие Божие, заботиться за дом Господне, когда у тебя есть твой дом? Итак, мы все думаем, а зачем у меня денег нет? Почему? Есть людей, у кого меньше интеллигенции, чем у меня. Есть людей, у кого, кажется, не очень хороший образ жизни и так далее. Те, которые хитрые и так далее. Зачем у них побольше денег, чем у меня? Богатство, это не зависится на нашем, ум. Это все как-то от Бога. Есть тот вещи, рук, который как-то действует в жизни. Тот дурак, богатство, и тот хороший, умный человек, беда или бедствие. Это не просто так, что если ты трудолюбимый, интеллигентный, ты становишься богатым. Так нет. Смотрите, там в шикарном ресторане, кафе и так далее, правда, через окно. Видите, такие дурачок, который там сидит своими мерседесами, своими деньгами, бешеный денег за кофе. А кто этих за людей? Это видимо, что не самые красивые, не самые умные, не самые, но трудолюбимые, наоборот. Итак, тот рук, который действует как-то, дал богатство тот человеку. Бедствие тот человеку, это от Бога. Понятно, от Бога. И видите, почему? Потому что, поскольку Бог хочет, чтобы мы будем в Царстве Божьем, разве Он дал бы нам богатство? Видите, у этих людей, этих евреев, которые были таким столько богатства, они не хотели служить Дом Господне, когда Кир сказал, давайте, вы сможете все ходить туда, домой, перестроить ваш храм, дом вашего Бога, ваша столица Иерусалима. А нет, они предпочитали там в Вавилоне оставаться. Итак, конечно, Мардехай правильно сказал Есфиру, что ну, ты пришла сюда как царица на тот момент, чтобы спасать народ свой. И иногда кажется, что мы жили весь жизнь за одного момента. И что Бог готовил человеку столько лет, столько десятки лет, и чтобы кое-что значительно делать для него ради спасения одного человека. Наверное, мы еле-еле ходили в этом жизни. Пережили все то, что мы пережили. И, в конце концов, встречались с Богом, приняли крещение. И вот это все, чтобы ты будешь передать Его Евангелие, Его приглашение кому-то. И это твой план, это твое место в плане и намерениях Божьих. С этой молодой девочкой, которая намерался стать шикарная царица. Вот. Хорошо, получилось. Но это потому, что Бог увидел, у тебя есть роль играть. Конечно, она могла бы абсолютно скрывать, что я еврейка. Но она не сделала правильно. И видите, как она в таком страшном ситуации, в положении там внутри дворцы, как королева, но без свободы. Она даже не знала, что случилось. Вне стены этого дворца она вообще не в курсе дела, что случилось. И она могла только встречать царем, хотя она его, как сказать, возлюбимая жену. Вот. Только по приглашениям. Если она подошла к нему без приглашения, написано в 11 стихе, есть единственный закон, для такой человек не был позван, один суд смерти. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. Наверное, из-за менструации. Кто знает. Все убивается, ну правда, да. Ну, нет, я по-серьезному. Итак, она рисковала свою жизнь. На самом деле рисковала. И, как Мардехай сказал в 14 стихе, и кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И тогда она решила, хорошо, я буду все рисковать. Это на самом деле как драма, это на самом деле как фильм, да, как живая история. И что мы вот сейчас ждем? Она приняла на себе эту ответственность, да, я здесь в этом очень необыкновенном ситуации, что царь не знает, что я еврейка, есть такой закон, что все евреи должны умереть, а что мне сказать? Перевести на наших рамках, мы все вроде знаем, что у Гитлера была его женщина, это Эва Браун, да? Представляете, если Эва сказала бы ему один день, Адольф, слушай, не знаю, что я еврейка. И это похоже ситуации здесь. Так, давайте пятое.